говорит Радио Свобода. Одиннадцать деятелей французской культуры призвали лишить телеканал RT лицензии на вещание во Франции.
Мы делаем разность между информацией и пропагандой.
Продолжаются жаркие споры вокруг решения администрации одного из пражских округов изменить внешний вид памятника советскому маршалу Коневу.
Мы предложили установить рядом с памятником таблички, дающие более полное представление о жизни маршала.
Чем объясняется популярность Сталина в современной России?
Вероятно, влиянию авторитета Путина, росту влияния.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 22 декабря. Итак, 18 декабря российский телеканал RT начал вещание на французском языке. Два дня спустя в газете «Le Monde» появилось письмо 11 деятелей французской культуры с призывом отобрать у телеканала лицензию. Один из авторов письма, французский историк, автор книг «Россия, Украина. От войны к миру» и «Запад, Россия. Как выйти из конфликта» Антуан Аржаковский ответил на вопросы моего коллеги Дмитрия Волчика.
В чем, на ваш взгляд, опасность французского вещания этого телеканала RT?
Мы делаем разность между информацией и пропагандой. Информация – это когда есть уважение до фактов и особенно до объективная сторона фактов. Это то, что англичане называют 4W – the what, the when, the who and the where. Что, когда, кто и где. И есть еще пятый W, это why, почему. Здесь, конечно, можно иметь разные точки зрения. И хорошая информация – это информация, которая соблюдает уважение до объективной стороны, это 4W, а также для более спорная дискуссия, интерпретация фактов, которая соблюдает тоже правила интерпретации, которая может быть критична и которая может быть также и доверчивая. Это то, что Поль Рикер называет «l'herméneutique de la confiance». В общем, есть целая герменевтика, которая уже давно наработана и которая преподается в хороших школах журнализмом. И это очень отличается от другая понимания информации, которая является уже пропагандой. Мы совсем недавно организовали конференцию по этому поводу, по вот то, что называется «постправда». Постправда – это уже основано на, я бы сказал, ничианство, на нигилизм, поскольку здесь это основано на, как сказать, веровании докса, что вообще нету объективной стороны фактов, что есть только интерпретации. И тогда, если нет истины, то тогда информация – это rapport de force, это только язык силы, который побеждает. Это то, что пишет Померанцев в его книге. Если нету правды, тогда все возможное. И тогда, что возможное, получается, это гибридная война, которая ведет до конфликтов, до внутренних конфликтов, поскольку здесь только идет эмоции, поскольку уже разум не функционирует, функционирует только эмоции. И основная эмоция – это, конечно, страх. Страх перед мигрантов, страх перед террористов, страх перед мигрантов, которые являются террористов и так далее. И здесь общество разделяется, поскольку уже нет разума, нет дистанцирования. И это очень опасно, и поэтому мы призываем с другими коллегами разных университетов Франции до Conseil supérieur de l'individuel, наш совет по медиа во Франции, это государственный совет, чтобы он приостановил вот эту лицензию до RT, поскольку мы видим, что это дало уже плохие последствия других стран, когда RT функционирует по-английски.
Ну а как же свобода слова? Вы не опасаетесь, что вас обвинят в стремлении насадить политическую цензуру?
Нет, как раз мы сделаем большая разность между информация и пропаганда. Если человек соблюдает правила, понимаете, демократия – это правовое государство, это не базар, где каждый говорит, что хочет, и это ведет только до анархии. Если есть соблюдение правила, то тогда, конечно, здесь право, свобода совести, свобода выражения должна быть соблюдена. Поэтому мы очень настаиваем на эту семантическую разность. Пропаганда — это не информация. Пропаганда — это то, что ведется против демократии. Это то, что пользуется для разделения людей, для распущения этого проекта европейского сообщества. Мы видим, что произошло в Англии с этим Брекситом, и роль, которую играла там RT, Sputnik News, все эти тролли на Facebook и Twitter, это уже Тереза Мэй объявила, объяснила, что причина, это не единственная причина, конечно, но одна из причин разделения Брексита и так далее, это та пропаганда, которая ведется из России. Министр обороны Испании, госпожа де Коспеда, сказала то же самое. Господин Макрон, когда он пригласил президент Путин, сказал то же самое. В Америке вообще это теперь RT становится агент, иностранный агент. Это весь мир. Я хочу, чтобы вы объяснили вашим читателям, что это не мы, не я. Уже есть тролли, которые появились сегодня, которые говорят, что я русофоб. Это совсем неправда. Я совсем не русофоб. Я очень люблю Россию. И у меня есть там многие друзья. Я там долго жил. У меня есть русские корни и так далее. Потому что мы любим Россию как раз. Мы хотим объяснить нашим друзьям, что это сейчас совсем не русофобия. Это во имя как раз любви до России, до истории России, до народа России, всех россиян, что они должны открыть глаза на то, что происходит в мире. Больше и больше людей опасаются России, опасаются правительства России и, к сожалению, из-за этого вообще нации России. Ну, конечно, я понимаю, что есть некоторые свободные медиа, как «Свобода» или как «Грани.ру». Есть люди, которые делают разделение между пропагандой и информацией. Но это очень сложно объяснить моим коллегам, французам, которые совсем не читают по-русски, не понимают по-русски. Они смотрят на первый день РТ, открывается, что они видят? Это информация, что в Северной Корее все отлично, там люди живут хорошо и так далее. И они мне говорят, ну, они вообще обалдели, эти россияне, что они теперь думают, что Северная Корея — это страна мира и чудес. Потом это очень сложно объяснить, что нет, это не все россияне так думают, понимаете? Поэтому это даже смешно, что RT думает, что они смогут убедить интеллигенцию умных людей на информации, которую они собираются предложить, как они сделали уже в других странах. Мне просто печально, это очень жалко, потому что это уже потеряно. Это борьба, которая потеряна, но которая будет вредить целому русскому народу, потому что это потеря доверия. Не говорю уже о деньгах, потому что объявили, что это больше, чем 20 миллионов евро, которые Россия класт в этом году на один год для бюджета RT во Францию. Это большие деньги. И мне кажется, это ведет только для разделения, для спор. Это совсем не положительное. Сейчас это время опасное. Это время, где есть большие конфликты в мире, где европейцы, в том числе и россияне, могли бы объединиться, чтобы вместе найти выход с положения. У нас тоже есть свои проблемы. Мы могли бы встречаться и найти выход. Я убежден, например, что война между Россией и Украиной есть выходы, есть путь примирения. У нас этого было тоже в Западной Европе между Францией и Германией. Мы нашли выходы, мирные выходы. Это не через полемику, не через пропаганду, не через гибридные войны, что мы нашли выход с конфликта. Это наоборот, через дискуссию, через новый подход до истории, через обмены, вот через человеческие пути, что Франция и Германия в конце концов примирились и создали вместе европейский политический проект, европейские сообщества. А сейчас то, что делает Россия, это идет в плохое направление. Поэтому мы написали это письмо и хотим, ну, чтобы все обращали внимание на эту серьезную проблему.
Вообще присутствие путинской России во Франции ощущается все больше. В прошлом году был открыт огромный культурный центр прямо возле Эйфелевой башни. Вы не заходили туда?
Нет, я не заходила и не собираюсь, потому что я считаю, что это стыдно, что больше чем 140 миллион евро, представляете, 140 миллион евро вложено в этом проекте, который то же самое не может получить успех, поскольку здесь все смешано, политика и религия. Это не может сработать во Франции. Люди уже давно имеют традицию, что церковь должна быть свободна от государства. И я, кстати, хочу напомнить, что это была традиция также и в России давным-давно. Все помнят традицию митрополита Филиппа Московского, который был глава русской церкви в 16 столетии. Он мог сказать правду до Ивана Грозного. Вот у нас та же самая традиция во Франции, и поэтому, когда появляется посольство, которое пользует религия, чтобы продвигать свои политические цели, то это не только шокирует французскую ментальность, но это даже немножко стыдно, понимаете? И наоборот, как вы можете представить культуру, если постоянно сзади есть церковь, которая тоже имеет свое политическое видение. Ну, в общем, я считаю, что это многие деньги, которые, к сожалению, идут в плохое направление, и я это очень сожалею. Потому что мы могли бы, наоборот, много что делать вместе. Еще раз, я люблю Россию, и многие среди французских интеллектуалов видят тоже наши проблемы во Францию, в Западной Европе. Вообще мир сейчас в кризис. Мы могли бы много что делать. Есть многие возможные пути примирения и работы вместе. А вот то, что предлагается, это наоборот действительно очень портит все шансы на истинную справедливость и примирение.
Ну, я встречал молодых европейцев и французов, и итальянцев, которые любят смотреть RT и говорят, что там предоставляется какая-то интересная альтернативная информация. Есть такая пословица «запретный плод сладок». Не будет ли такого, что после вот таких вот писем, после призывов к запрету, интерес к RT будет только повышаться?
Ну, интерес к RT, еще раз, я не вижу, как он может повышаться, если информация показывает, что Северная Корея является страной чудес. Нет, здесь no chance, ноль шанс. Это может только вести до разделения, потому что, конечно, у нас есть люди, которые вообще против всего. Они плохо живут, они несчастливы, они боятся всего. Это понятно, что если есть какой-то медиа, который тоже против всего, который постоянно зажигает страсти и так далее, то, может быть, эти люди будут заинтересованы, но это не даст больше сил России. Это даст, наоборот, это будет более проблематично. Больше будут людей, которые будут бояться России. И я не говорю только об инвесторе, я говорю тоже о политиках. Ну, вы просто помните, что то, что говорит Макрон. Макрон вначале, он был очень заинтересован развивать бизнес с Россией, развивать отношения с Путиным, особенно что касается Ближний Восток. А после того, как постоянно RT, Sputnik News представили информацию против него, то он остановил отношения с Россией и сказал, ну здесь подождите, мы не можем так работать. Он назвал RT и Sputnik News как агенты пропаганды. И он сказал, ну если так они действуют в России, то нужно просто продолжить санкции и подождать, пока появятся в России умные люди, демократы, которые заинтересованы правдой, мира и справедливости.
На вопросы Дмитрия Волчика отвечал французский историк Антуан Аржаковский. 21 декабря Министерство юстиции России опубликовало документ, из которого следует, что любое средство массовой информации может быть теоретически квалифицировано как иностранный агент, если оно получает финансирование из-за границы, будь то от государства, организаций или частных лиц. В тот же день заместитель министра юстиции США провел селекторную пресс-конференцию с участием американских и иностранных журналистов, включая российских, на которой был поднят вопрос о регистрации телеканала RT в США в качестве иностранного агента. Тему продолжит наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Замминистра Адам Хики в ходе пресс-конференции то и дело возвращался к мысли о том, что письмо, направленное Минюстом руководству Russia Today с рекомендацией зарегистрироваться как иностранный агент, основывалось в огромной мере не на собственном анализе, а на выводах американского разведсообщества об участии российского СМИ в тайном вмешательстве его патронов в избирательный процесс в США. Хики признался также, что информацию о том, что на самом деле представляет собой RT, его ведомство почерпнуло из разоблачительных материалов о телеканале, которые со времени выборов появились в огромном количестве в американской прессе. Примечательно, что отчет разведсообщества увидел свет еще в январе, а рекомендательное письмо было отправлено в августе. RT в конце концов зарегистрировался в ноябре, пресс-конференция состоялась только сейчас, на исходе декабря. Оставим дыры в хронике. Чем объясняется скромная оценка Минюстом своей роли в деле Russia Today? На наши вопросы отвечает профессор университета Сеттон Холл Натаниэл Найт.
Хроника действительно очень любопытная. Ну а что касается заявлений Адама Хики, то, как мне кажется, их цель состоит в том, чтобы попытаться несколько успокоить Россию, смягчить удар от уже принятого и, видимо, необратимого решения, а также возложить ответственность за это решение сразу на несколько американских ведомств, не говоря уже о прессе. Министерство юстиции не хочет брать на себя всю ответственность за это решение. Тогда, кстати, и эта пауза в 8 месяцев между отчетом разведсообщества и письмом Министерства юстиции выглядит вполне логичной. Это якобы было вполне рутинное событие, ничего архиважного. Именно в таком свете и должно восприниматься Россией.
Министерство юстиции, разумеется, прекрасно знает также о крайне негативном отношении президента Трампа к этому январскому документу разведывательных учреждений.
Не будет большим преувеличением сказать, что тон замечаний замминистра Хики был даже несколько извинительным. Мол, после того, что обнародовало разведсообщество, у нас просто не было иного выхода, как рекомендовать RT пойти по пути регистрации. Ведь RT как-никак является частью РИА Новости, а это структура, спонсируемая российским государством. Ничего избыточного мы не сделали. Ту же процедуру прошли работающие в США такого типа организации из Китая, Южной Кореи и Японии. Это наша позиция, как бы дает понять Минюст. Однако мы не могли пойти наперекор разведывательному сообществу, которое заключило, что RT участвовало в беспрецедентной по своим масштабам координированной и спланированной в высших эшелонах власти кампании по дискредитации американской демократии и продвижению враждебных ей интересов российского государства.
С точки зрения своих, так сказать, юридических реквизитов, Russia Today никак не изменился с 2010 года, когда он начал работать в Штатах. Тем не менее, в 2016 году от него потребовали официально признать себя иностранным агентом. Адам Хики этого момента напрямую на пресс-конференции не затронул, но не подумает ли ненароком сторонний наблюдатель, что Вашингтону, по большому счету, все равно, соблюдает ли иностранное юрлицо его законы, и что в итоге все сводится к политике.
Значение политического фактора, естественно, отрицать невозможно. Ничего в, собственно, юридическом статусе RT не изменилось. Но я не согласен с тем, что это то же самое, что сохранение статус-кво. Принципиальная новизна ситуации заключалась в том, что Министерство юстиции впервые получило достоверные доказательства использования Кремлем своего пропагандистского телеканала против святая святых американской демократии, выборов президента.
Глава RT Маргарита Симоньян плачется по поводу того, что Минюст выломал ей руки, заставив согласиться на регистрацию чуть ли не под страхом ареста сотрудников канала. Замминистра Хики в заочном Симоньян споре заметил, что его министерство не вправе принудить RT к регистрации. Это мог сделать только суд.
Это тонкий правовой момент, который, к сожалению, не получил должного освещения в анализе политических комментаторов. Минюст мог лишь рекомендовать RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Полномочий принудить компанию к этому у него нет. Регистрация – это вещь добровольная. Только после отказа субъекта регистрироваться министерство вправе передать дело в суд. И на нем лежит бремя доказательств того, что субъект на самом деле деле является иностранным агентом. Арти мог пойти по этому пути, вынудив истца раскрыть секретные разведданные, чтобы доказать участие канала в махинациях российских спецслужб и выиграть в состязательном процессе, если эти доказательства не будут признаны бесспорными. Перспектива для Минюста не очень радостная, и я не удивлюсь, если в ведомстве хотят избежать такого сценария, дабы не раздувать еще больше скандал вокруг вмешательства России в выборы.
У американских судов в подобных делах репутация неплохая. На пике холодной войны в 1951 году власти потребовали от афроамериканского общественного деятеля, коммуниста Уильяма Дюбуа, зарегистрироваться в качестве иностранного агента, распространяющего пропаганду, изготовленную в Москве. Он отказался, дело пошло в суд, и судья не стал его рассматривать за отсутствием состава преступления. Американский закон об иностранных агентах в своей исходной редакции от 1938 года был направлен на раскрытие находившихся в Берлине, Риме и Токио вдохновителей безудержной фашистской пропаганды, захлестнувшей страну в канун глобальных политических потрясений. Во второй редакции закона от 1966 года уже не было ни слова об иностранной пропаганде. Акцент делался на выявлении лиц, добывающих политико-экономические выгоды своим иностранным патронам через лоббирование американских должностных лиц. Дойди эпизод с Арти до суда, ИСУ пришлось бы либо возвращаться к первоначальной версии закона об иностранных агентах, либо доказывать, что Арти фактически лоббировал американских чиновников на предмет оказания политико-экономических услуг обитателям Кремля.
«Голос Америки» и «Радио Свобода» в России не могут обратиться в суд. И какой вообще смысл требовать их регистрации как иностранных агентов, если они и не скрывают того, что получают средства от иностранного государства? Вместе с тем, такая структура в системе американского иновещания, как Совет управляющих по делам радиовещания, обеспечивает независимость «Голоса Америки» и корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода», защищает от посягательств со стороны исполнительной и законодательной властей, делая их скорее похожими на НКО, финансируемыми за счет грантов, но в конечном счете из бюджета, а не типичными государственными новостными агентствами. Впрочем, в своих контрмерах Россия и не стремилась к симметрии. Зеркальный ответ не есть ответ симметричный. Надо было попросту как-то ответить на выпад против Арти, не утруждая себя изобретением правовых изысков.
Так считает профессор университета Сета Холл, Натаниэл Найт, с ним беседовал Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжает обзор «Цитаты свободы». Блогеры обсуждают вчерашнюю встречу Владимира Путина с деятелями культуры. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Журналист Александр Архангельский стал одним из героев. В четверга он присутствовал на встрече Владимира Путина с президентским советом по культуре. И Архангельский заговорил о деле «Седьмой студии» и о Кирилле Серебренникове. Его выступление передавать, наверное, я не буду, но скажу лишь, что оно вызвало много откликов. Многим понравилась и интонация Архангельского, и то, как он формулировал свои мысли в разговоре с Путиным. Вот приведу несколько примеров. Юрий Богомолов. «Всегда завидовал ясности ума Саши Архангельского и логичности его текстов, устных высказываний. Сейчас просто восхищаюсь. Отдельное удовольствие было наблюдать за каменными лицами функционеров при культуре. Им это слушать неприятно, но они не смеют выказать неудовольствие». Глеб Морев. «Образцовое выступление. Отдельное удовольствие видеть, как у молодого ФСОшника сзади глаза на лоб лезут». Ксения Ларина. «Блестящий, умный, точно выстроенный текст. Без реверансов и экзальтаций. Саша держался и говорил как равный с равным, как гражданин, а не подданный, как независимый, уважающий себя человек. Это редчайшее качество для нашего времени – осознавать себя». Путин в своем ответе выделил одно слово вопроса, а именно слово «преследуют». И, отвечая Архангельскому, отметил, что если бы Серебренникова преследовали, то тогда в Большом театре не мог бы выйти балет «Нуреев», который поставил Кирилл Серебренников. Но кроме этого, сказав об этом, Путин вдруг сообщил присутствующим, что ему нужно срочно поговорить по телефону, и попросил разрешения выйти. Собравшись, его, конечно же, отпустили. Это вызвало, наверное, большое недоумение. Вот Катерина Гордеева спрашивает в Фейсбуке: «А как Путин узнал, что ему надо к телефону, если за время замечательной и подробной речи Архангельского, ну, по крайней мере, судя по доступной картинке, к нему никто не подходил?» В социальных сетях, разумеется, соревнуются в шутках, кто мог позвонить Путину, называются имена Дональда Трампа, Махатмы Ганди, Рамзана Кадырова, Бастрыкина, Арины Кабаевой. А на самом деле, по крайней мере, как гласит официальная версия, это был король Саудовской Аравии. А вот как это комментирует журналист Ирик Муртазин. Возможно, что после встречи в Москве президент России и король Саудовской Аравии стали закадычными друзьями. Но это не значит, что король может бесцеремонно прерывать встречу Путина с деятелями культуры. Без культуры это и хамство. Неужели в протокольной службе Кремля не нашлось ни одного человека, который объяснил бы протокольной службе короля, что прерывать разговор это без культуры? Что такое сверхважное и оперативное обсудили президент и король, что разговор нельзя было отложить на час-полтора? Или Путина обманули, сказав, что король помирает и что перед смертью очень хочет переговорить с другом Володей? Или Путину сейчас из-за пределов России звонят настолько редко, что он готов мчаться к телефону, прервав абсолютно любую встречу? Говорят о том, что Путин, слушая вопрос, отвечая на вопрос, даже не проявил какой-то показной заинтересованности. Вот, например, пост Александра Морозова. Интересно не то, что говорит Саша, а то, как Путину кажется, что Саша выступает слишком долго. И на лице у Путина написано, что все это уже надоело, и скрывать это он уже не планирует. Дежурный ответ Путина известен и ему самому, и всем сидящим. Подавать сигнал, о котором просит Саша, Путин не собирается, поэтому и не говорит «передайте мне ваши материалы, я разберусь». Потому что он давно уже разобрался. В вопросе Серебренникова и Малобродского он целиком на стороне Мединского и Шевкунова. Поэтому он просто отфутболивает одно слово «преследует» из всего выступления. Он только его и слышит, и именно его нельзя оставить без ответа. Кто преследует? Если бы преследовали, не дали бы поставить спектакль. И такая слабая, блуждающая ухмылка на губах. Об этом же журналист Аркадий Дубнов. Привет. А какое отношение имеет так называемое дело седьмой студии к постановке режиссера Нуриева в Большом театре? Это типичный пример чекистской разводки, где балет демонстрируется в качестве невзятого еще в заложники фигуранта по уголовному делу. Почему этот незапрещенный балет должен служить свидетельством чистоты помыслов карательных, извините, правоохранительных органов? Где Нуриев, а где седьмая студия? Теперь вы знаете, насколько высок профессиональный юридический уровень главы нашего государства. В органах ВЧК, КГБ, ФСБ он более чем достаточен. Олег Пшеничный. После того, что Путин ответил Архангельскому про Серебренникова, какой смысл всем этим приятным людям оставаться в так называемом Совете по культуре? Их оскорбляют в лицо, а не улыбаются. Хотят хоть что-то сделать, но им же показали это что-то. Дальше-то что?
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Путин и отмазка года» можно прочесть на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svoboda.org. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Григорий Явлинский официально выдвинут на президентские выборы от партии «Яблоко». Об этом было объявлено на съезде партии. На торжественной церемонии выдвижения Явлинского выступили председатель «Яблока» Эмилия Слабунова, экономист Евгений Гантмахер, журналист Владимир Мукусев, политики Владимир Рыжков, Галина Ширшина, Лев Шлосберг и Дмитрий Гудков. Сам Явлинский на съезде «Яблоко» заявил, что главными задачами, которые немедленно должен будет решать избранный в марте будущего года президент, это проблемы нарастающей бедности, социального расслоения, роста стоимости жизни, падения доходов миллионов людей, особенно в последние годы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает, что купил квартиру в Париже, о которой говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщает издание РБК. Никаких других комментариев Песков не дал. Алексей Навальный опубликовал сведения о квартире в Париже, которая была куплена в сентябре прошлого года за 125 миллионов рублей. По данным ФБК, недвижимость оформлена на компанию, которая принадлежит бывшей жене Пескова Екатерине Солоцинской и его дочери Елизавете Песковой. О происхождении средств, на которые была приобретена квартира, неизвестно. В декларации Солоцинской указаны доходы, которые не позволяют купить подобную квартиру. Навальный заявил, что деньги были получены от Пескова, которого политик называет вором и взяточником. Суд в Хакасии постановил вернуть местной жительнице Любови Лицегевич 7 приемных детей, изъятых органами опеки из-за якобы слишком длинных волос у одного из них. В этом сообщает «Новая газета». Накануне правозащитная организация Amnesty International потребовала от властей Хакасии незамедлительно отменить постановление об отстранении Лицегевич от воспитания приемных детей. Тогда же в ситуации пообещала разобраться уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. Об изъятии у Любови Лицегевич приемных детей в среду сообщила «Новая газета». Органы опеки увидели в длинной прическе 4-летнего мальчика, цитата, «потенциальную угрозу действа». Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В последние недели пражский памятник советскому маршалу Ивану Коневу, расположенный в Праге 6, одном из административных районов столицы Чехии, несколько раз оказывался в центре общественного внимания. В конце ноября там состоялась организованная Коммунистической партией Чехии демонстрация против планов районной администрации частично изменить внешний вид памятника. На акции собрались приблизительно 150 человек, в том числе внучки маршала Анна и Елена. Вслед за этим неизвестные нанесли на постамент красной краской две даты – 1956 и 1968 годы. Эти события связаны с планами районной администрации в ходе реконструкции памятника снять размещенную здесь табличку, напоминающую о, цитата, «спасении Праги от уничтожения» благодаря силам Первого Украинского фронта, которыми командовал Конев во время Второй мировой войны, и заменить ее табличкой с исторической справкой о роли маршала в венгерском восстании 1956 года и накануне ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. Против этого, в числе прочих, выступило и посольство России в Чехии. Тему продолжает Александра Вагнер.
Дискуссия о том, что делать с пражским памятником маршалу, длится уже несколько лет. В 2010 году его планировалось перенести вглубь площади, на которой он расположен, чтобы освободить место для других скульптур. Здесь хотели разбить парк. А 2 назад на голосование в муниципальный совет было внесено решение о сносе памятника. Тогда за его сохранение выступили жители нескольких районов Праги, подписавшие петицию. Одновременно с этим памятник неоднократно становился местом проявления недовольства не только политикой СССР по отношению к Чехословакии, но и нынешней политикой России. После аннексии Крыма и начала войны в Донбассе на постаменте написали черной краской «Халь Путин». По мнению главы районной администрации Праги 6 Онджея Коларжа, нынешнее решение разместить новые таблички учитывает итоги многолетних дискуссий. Мой первый вопрос к нему: в какой стадии сейчас находятся переговоры с посольством России в Чехии о размещении новых табличек на памятнике маршала Конева? Ведь посольство неоднократно выступало против этих планов, а администрация Праги 6 приводила аргументы в пользу этого решения.
Я то можно трошку разведу.
Нужно отметить, что этот спор начался в 1992 году, когда районная администрация впервые предложила разместить рядом с памятником табличку с дополнительной информацией о маршале. Тем не менее, тогда никаких конкретных действий не предпринимали. В 2009 году пришло время провести реконструкцию площади Интербригад, на которой памятник расположен. Согласно предложенному архитектурному решению, предполагалось строительство подземных гаражей, въезд в которые находился бы в том месте, где находится памятник, и эти планы обсуждались с российским посольством. Тогда мы получили согласие, чтобы памятник был перенесен вглубь площади и чтобы было уменьшено пространство вокруг него. Сейчас статуя покоится на обширном постаменте. Но и этим планам не суждено было осуществиться. В 2015 году активная группа граждан стала требовать у администрации района Прага-6 вообще убрать памятник. Но мы не хотим принимать столь кардинальное решение, и поэтому предложили установить рядом с памятником таблички, дающие более полное представление о жизни маршала. Там было бы сказано, что он не только освободил Прагу, но и потом помогал ее оккупировать. Мне кажется, именно это и стало причиной продолжающегося поныне спора с посольством.
Кто эти упомянутые вами активисты, призывающие убрать памятник Коневу?
Это несколько человек, члены объединения, который называется «Консервативный клуб», в основном бывшие политики. Многие из них уже давно отошли от активной деятельности, однако стараются высказывать свою точку зрения на определенные темы.
Что написано на табличке рядом с памятником и табличкой с каким текстом эту надпись планируется заменить?
Сейчас там находится табличка, на которой написано, что маршал Конев был знаменитым советским главнокомандующим, и это никто, конечно, не оспаривает. Но в следующем предложении говорится, что он спас Прагу от уничтожения. Это уже неправда, потому что когда маршал Конев со своими войсками подошел в самом конце Второй мировой войны, а именно 9 мая 1945 года, от немецкого Дрездена к Праге, в городе оставались всего несколько отрядов СС. К тому времени все подразделения вермахта покинули город, потому что за день до этого, 8 мая, немцы на переговорах с руководителями пражского восстания согласились на безоговорочную капитуляцию. Получается, что в Праге 6 находится памятник, на котором написано «ложь». Наша цель — заменить эту ложь правдой. Мы поэтому хотим разместить там новые таблички. Их будет 3. Одна на чешском, вторая на русском и третья на английском. На всех будет одинаковый текст. Там будет написано, что маршал Конев командовал Украинским фронтом, освободившим большую часть Центральной и Восточной Европы. Принимал участие в заключительном сражении за Берлин, помог освобождению Праги. Но впоследствии командовал подразделениями, подавившими венгерское восстание в 1956 году, руководил подготовкой строительства Берлинской стены, а также занимался подготовкой чехословацких спецслужб накануне интервенции войск стран Варшавского договора в 1968 году.
Что конкретно вызвало недовольство у представителей посольства России в Праге?
Я думаю, что причиной послужило то, что осенью этого года я направил письмо нынешнему послу России в Чехии, в котором сообщил ему, что Прага-6 все-таки намерена установить на памятнике новые таблички. Но вместо официального ответа посла поднялась волна недовольства, начавшаяся с того, что депутат от коммунистической партии Чехии, которая не была переизбрана в нынешний парламент, обвинила меня, что я хочу переписать историю, даже в том, что пытаюсь манипулировать историческими фактами. Я попытался публично защититься, и кампания против меня набрала обороты. Ее апогеем стала демонстрация коммунистов и их разнообразных сторонников у статуи маршала Конева, на которой по кругу повторялось, что я и Прага-6 хотим каким-то образом манипулировать историей и общественным мнением и разместить на памятнике лживые утверждения. Российская сторона ранее говорила, что не хотела бы, чтобы мы размещали на памятнике что-либо, что не будет одобрено ею. На это мы отвечали, что памятник находится на балансе Праги, и, соответственно, наша администрации, которая несет за него ответственность. Мы финансируем ремонт этого памятника и уход за ним. И поэтому наша единственная цель — это дать людям, которые ходят мимо этого памятника и часто даже не знают, кем был маршал Конев, потому что истории 20 века не очень подробно учат в чешских школах, хотя бы сжатую историческую информацию, как позитивную, так и негативную.
Которого сам маршал Конев участвовал, ать уж был позитивный, либо негативный.
Из ваших слов можно сделать вывод, что демонстрация коммунистов у памятника началась по указке из посольства, или, по вашему мнению, они действуют по собственной инициативе?
Я думаю, что они, конечно, не действуют самостоятельно. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что депутатка от коммунистов, о которой я говорил, имела на руках официальную переписку между мной и послом. Я считаю это недопустимым. Я ходил на эту демонстрацию, даже попросил организаторов, чтобы они дали мне возможность выступить. Мне отказали. Более того, я видел на этой демонстрации несколько русскоговорящих людей. Поэтому мне кажется, что координация действий Коммунистической партии Чехии и посольства России в Праге вполне очевидно.
Российское посольство ссылается в данном споре на двусторонний договор о военных захоронениях. Имеет ли он отношение к данному памятнику и должна ли администрация Праги-6, когда принимается решение о новом внешнем виде памятника, принимать во внимание этот документ?
Российское посольство имеет право ссылаться на любые документы, но этот договор, заключенный между Чешской Республикой и Российской Федерацией, который касается ухода за военными захоронениями, не имеет отношения к этому памятнику, потому что речь не идет ни о военном захоронении, ни о памятнике, павшем во Второй мировой войне. Он был воздвигнут в 1982 году на пике так называемой политики нормализации в Чехословакии, и каждому известно, что в этот период роли и значение пражского восстания придавали особое значение. При этом не роли непосредственного участия пражан и тех, кто им помогал, а роли Красной армии и братским связям этой армии с Чехословацкой народной армией.
Так на ней эта основа оправду встаховать они не могут.
Каким образом администрация Праги-6 намерена закончить этот спор? Намечена ли дата установки новых табличек, или от этой идеи планируется отказаться?
Пока определена лишь предварительная дата, потому что муниципальные депутаты приняли решение по памятнику Коневу только в прошлом месяце. Пока что в наших планах 10 мая, после того, как завершатся все акции памяти по случаю очередной годовщины окончания Второй мировой войны, начать капитальный ремонт монумента. Речь идет о довольно обширном пространстве, так как сама статуя и ее основание — это 245 квадратных метров. Многие базальтовые плиты, которыми облицовано основание, уже потрескались. Их нужно заменить. Памятник сейчас вообще в плохом состоянии, поэтому на его обновление было выделено 600 тысяч крон, то есть приблизительно 28 тысяч долларов, которые потратят также на очистку бронзы, из которой сделана статуя Конева. Во время проведения этих работ снимут старую табличку и заменят ее тремя новыми. На это в общей сложности уйдет месяц, и уже в июне 2018 года ремонт памятника будет завершен.
Вы уже информировали российскую сторону о своих планах. Какова была реакция?
Нет, мы пока не обсуждали дату начала работ с посольством. Понимаете, я посылаю российскому послу официальное письмо, а единственной реакцией на это письмо является пропагандистская кампания, которая завершается демонстрацией. И при этом посольство даже не отвечает на мое послание так, как это принято, письмом. Я не знаю, почему я должен информировать посольство о том, что будет происходить. Конечно, мы собираемся каким-то образом сообщить о наших планах, но на это есть еще много времени. С учетом того, что ремонт памятника начнется через полгода, нет повода спешить. Мы, ко всему прочему, еще не знаем, какая компания возьмется за эту работу. В ближайшие два месяца будет проводиться тендер, поэтому информацию посольству мы собираемся отправить после того, как завершатся подготовительные работы.
С главой районной администрации округа Прага-6, он же МКоллежем, беседовала наш корреспондент Александра Вагнер. Ну а программу «Время свободы» продолжает опрос на улицах Москвы. Чем вы объясняете популярность Сталина? С таким вопросом к москвичам и гостям столицы обращался наш корреспондент Святослав Леонтьев.
Долгой историей, культом созданным, это все-таки из генов народа вымывается очень долго, да, подобная история, особенно когда она растянута там на практически столетие. Плюс еще не было покаяния со стороны России, в отличие от Германии, которая покаялась в своих грехах, совершенных Россией, этого не сделала, и это тоже большая проблема.
Да, это чтобы в нем был порядок. Наверное, был.
Вот, допустим, в Отечественной войне, если бы не его жесткость, его вот это вот, мы бы, может быть, и не выиграли войну. А потом, как он поступал с людьми, с героями, со всеми нашими выдающимися людьми, которые были потом в ссылках, в тюрьмах и погибали, в общем-то. Вот это, конечно, никак не оправдывается. Поэтому я не могу сказать.
Вероятно, влиянию авторитета Путина, роста влияния. И люди соскучились по порядку. Порядку, потому что, ну, как-то, ну, это типичный ответ. Не хватает сильной руки.
Победы на войне. Ему нельзя все простить, мне кажется.
Согласен.
Репрессии — это очень неправильно и некрасиво было. Просто победа в войне тогда, это была же, ну, как Великая война.
Думаю, что это просто неграмотные люди, не интересующие истории, у которых, вернее, не было среди родственников арестованных, репрессированных и погибших.
Популярность Сталина заключается в том, что была некая такая система морально-нравственных норм, которые сейчас, увы, очень сильно деградировали, потому что сейчас так называемая демократия и прочие вот эти все измы, да, они разрушили, в общем-то, самый главный момент. Это стержень человеческих отношений. Сейчас общество потребителей, а нужно общество созидателей, которые выстраивают будущее, выстраивают страну.
Что я могу сказать? То время приучило к обязательности, к исполнению, что никогда никому не помешает. Так ведь? Конечно, его можно однозначно осуждать, и тот, кто так сильно пострадал, будет абсолютно прав. С другой стороны, то, что я вам сейчас сказал, там было такое зерно, которое способствовало становлению страны в том смысле, в котором мы ее знаем.
Так прохожие на улицах Москвы отвечают на вопрос, чем вы объясняете популярность Сталина. Опрос провел Святослав Леонтьев. В завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу, подготовленную самим Иваном Толстым. Она называется «Анна Ахматова и Амедео Модильяни. Литература, искусство и мифы». Иван Толстой беседует с искусствоведом Юрием Молоком.
В нашей передаче участвует Юрий Молок, искусствовед и знаток русской культуры Серебряного века. Юрий Александрович находится в нашей московской студии. Тема сегодняшнего выпуска – история любви Анны Ахматовой и Амедео Модильяне. Тема, подсказанная московской газетой «Вечерний клуб». В декабре в «Вечернем клубе», газете «Массовой», «Народной», были напечатаны вопросы предновогодней викторины. В качестве обсуждаемого сюжета был выбран роман гениального художника нашего века Амедео Модильяне и гениального поэта Анны Ахматовой. До недавнего времени известен был один единственный сохранившийся рисунок Модильяне, изображающий Ахматову в 11 году, рисунок, многократно воспроизведенный во всевозможных изданиях. Однако в 93 году обнаружились еще 10 модильяневских рисунков, причем Ахматова на них была изображена обнаженной. Мимо этой сенсации не прошли популяризаторы. Три книги уже выпущены в России на эту тему, сюжет оказался выигрышным, коммерческим, площадным. Недаром викторину об этом устраивает не академическое издание, но «Вечерняя газета». Вы правильно отвечаете на вопросы викторины и в качестве приза получаете поездку в Париж. Ничего дурного. Да вот беда. Те источники, которыми можно воспользоваться в поисках ответов, искажают картину, передергивают факты, вольничают как со стихами поэта, так и с рисунками художника. Не в пошлом пересказе беда, хотя и в нем тоже, а в бесстыдной игре в историю культуры. С Юрием Молоком мы договорились подходить к ахматовско-модильяневской истории как можно деликатнее и о том, что неизвестно, говорить неизвестно. Участникам викторины «Вечернего клуба» мы помочь уже не сможем. На поездку в Париж не претендуем. А вот жюри конкурса, не исключено, получит какую-то пищу для размышления. Юрий Александрович, давайте вначале очертим контур нашего сюжета.
Это история, легенда, которая началась почти в начале века и которая растянулась на целый век. Откуда она началась? Она началась с поездки Ахматовой в Париж. Двух поездок, ее встречи с Модильяне. Об этом всем мы до последних лет жизни Ахматовой не очень знали. Почему не очень знали? Сейчас объясню. После возвращения из Парижа известно, что Ахматова уничтожила много своих стихов. Известно, что он подарил ей рисунки, на которых с ее слов она была нарисована. И известно то, что она уже в конце своей жизни написала такой очерк, воспоминания, прозу, как хотите, о Амедео Модильяне, о своих встречах с ним. Из всех ее рисунков сохранился один рисунок только, из тех, которые Модильяне сам выбрал и сам подарил ей. И вот вокруг этого рисунка, который впервые был воспроизведен еще на книжке «Бег времени» и успел быть напечатанным при жизни Анны Андреевны, и вокруг ее воспоминаний постепенно, так сказать, стало завариваться такое некое мифологическое явство, которое не давало покоя очень многим комментаторам, действительно ставило в какие-то трудные ситуации. Потом произошло новый взрыв всей этой ситуации с Модильяне и Ахматовой. Передо мной газета четырехлетней давности, 20 октября 1993 года, парижская газета «Русская мысль» с заголовком «Сенсационная находка Венеции». Под заголовок такой: «На выставке Модильяне в Венеции обнаружено 10 неизвестных рисунков, изображающих Анну Ахматову». Действительно, я через 2 месяца, так случилось, что я был в Венеции и видел эту выставку. На ней 450 рисунков было экспонировано, и собрание доктора Поля Александра, который один из первых собирателей Модильяне, собирал его, когда тот был совершенно неизвестным художником, и собирал такие рабочие, вплоть до рабочих рисунков. И вот среди этих рисунков одна дама, славист из Генуи, по происхождению русская, Августа Докукина Бобель, вычитала, можно сказать, она не обнаружила, а, как бы сказать, идентифицировала с Ахматовой 10 рисунков. По известным всем очень точным признакам внешности Ахматова: горбинка, челка, длинная шея. А по сравнению с тем известным рисунком, охватывая, но малоизвестным на Западе, который оставался у Анны Андреевны, и она вот объявила об этих 10, потом прибавила к ним еще один рисунок, 11. Таким образом, то, что было легендой, там казалось, что существует только один рисунок, и вдруг появилось еще 11 рисунков. Это страшно расширило интерес к этой теме, или, как писал поэт Евгений Рейн, «окончено мое неверие». Все это было наяву. На этих рисунках Ахматова нарисована обнаженной. Это непростой вопрос, но сначала мне бы хотелось все-таки, чтобы нам попробовать говорить в интонации самой Анны Андреевны. Ведь она в своих воспоминаниях очень достойно и очень строго, и вместе с тем, по существу, если внимательно прочесть, ничего не скрывая, она рассказала о том, что было. Давайте послушаем немножко из воспоминаний Ахматовой, благо сохранилась запись, как она сама читала отрывки из этого очерка.
«Я могла знать только какую-то одну сторону его сущности, сияющую. Ведь я просто была чужая, вероятно, в свою очередь, не очень понятная 20-летняя женщина, иностранка. Больше всего мы говорили с ним о стихах. Мы оба знали очень много французских стихов Бодлера, Лафорга, Зажме, Бодлера. Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь. Все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни, его очень короткой, моей очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования. Это должен был быть светлый, легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучала в окно, пряталась за фонарями, пересекала сны и пугала страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное в Амедее только искрилось сквозь какой-то мрак. У него была голова антиноя и глаза с золотыми искрами. Он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Как художник он не имел и тени признания».
Вот попробуем настроиться немножко на эту волну, потому что дальше мы будем иметь дело с многочисленными интерпретациями, которые, собственно, нахлынули сейчас на русского читателя и, как ни странно, в значительной мере благодаря авторам, живущим на Западе. Так русский парижанин, писатель Борис Носик, написал популярную книгу, такой литературный роман, если хотите, «Анна и Амедео». Собственно говоря, к этому роману ему и посвящена викторина вечернего клуба. Кроме того, американский словист, тоже по происхождению из России, из Петербурга, Наталья Лянда, написала такую маленькую брошюру, но с более серьезными искусствоведческими задачами, под названием «Ангел с печальным лицом. Образ Анны Ахматовой в творчестве Модильяни». Я коснусь всех этих работ. В результате вот эта мифологическая сторона и любовная сторона, если хотите, интимная сторона их отношений, она, благодаря этим и не только этим исследователям, выступила на первый план.
В московской студии наш гость, искусствовед и специалист по литературе Серебряного века Юрий Молок. С его помощью мы взялись ответить на вопросы викторины московской газеты «Вечерний клуб». Юрий Александрович, короткий первый вопрос конкурса. В каком году состоялась свадьба Анны Ахматовой и Николая Гумилева?
25 апреля 1910 года венчание происходило в Никольской церкви, села Никольская Слободка, Черниговской губернии. Через неделю, 2 мая, они уехали в Париж.
Теперь, Юрий Александрович, второй вопрос викторины. Он звучит так. В Париже сохранилось небольшое кафе, в котором бывали Пикассо, Троцкий, Хемингуэй, Эренбург и множество других знаменитостей, включая Анну Ахматову и Амедео Модильяне. Как называется это кафе?
Второй вопрос можно ответить словами более поздними Маяковского. «Обыкновенно мы говорим, все дороги приводят в Рим. Не так у монпарнасца, готов поклясться, и Рем, и Ромул, и Ремул, и Ром в ротонду придут или в дом». Дом — это тоже кафе, но самое популярное было кафе «Ротонда». Но хитрость заключается в том, это кафе на углу бульвара Монпарнас и бульвара Распай. Действительно знаменитое кафе, и там бывали знаменитые люди. Но, во-первых, когда по отношению к Ахматовой и к Модильяне нельзя называть их знаменитыми в то время. Ни в 10-м, ни в 11-м году Ахматова не была знаменитой и не был знаменитым Модильяне. И более того, самое интересное, на мой взгляд, что они, судя по всему, не встречались в кафе «Ротонда». Они по отдельности ходили в «Ротонду». Ну вот послушаем снова Анну Андреевну.
Он казался мне окруженным плотным кольцом одиночества. Не помню, чтобы он с кем-нибудь раскланивался в Люксембургском саду или в Латинском квартале, где все более или менее знали друг друга. Я не слышала от него ни одного имени знакомого, друга или художника. И я не слышала от него ни одной шутки. Я ни разу не видела его пьяным, и от него не пахло вином.
Это была беседа Ивана Толстого с искусствоведом Юрием Молоком об отношениях между Анной Ахматовой и Амедео Модильяне. Впервые эта беседа вышла в эфир 27 декабря 1997 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 22 декабря. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.